Добрый вечер, дорогие телезрители! Христос воскресе! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова на проспекте Королева, специалист в области литургики, иеромонах Игнатий Юрченков. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господне благословение, я хотел бы преподать всем смотрящим нас, поздравить со светлым праздником Пасхи Христовой и приветствовать всем апостольским приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – литургия в первых веках христианства. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы на тему литургии. Батюшка, мы все привыкли к тому, что с чего у нас начинается литургия. Мы приходим в храм, звучат часы, потом выходит диакон, начинается мирная иктинья. Хочется спросить, батюшка, всегда ли было так?
Конечно, зачастую, когда мы приходим в храмы на божественную литургию, складывается впечатление, что вот те формы, те обряды, которые мы сейчас видим, были изначально. Но любой человек, интересующийся литургикой, это такая наука, которая нам рассказывает о генезисе, происхождении литургии, как в целом, так и отдельных ее частей, рассказывает о различных причинах появления тех или иных обрядов богослужебных, нам много рассказывает об этом. И мы узнаем, что древние литургии, хотя по отношению к нам сегодня, древние литургии может быть и литургия 9 века, это может быть и литургии, литургические чины с 4 по 8 век, или же литургические чины, о которых мы можем почитать в различных памятниках литургии канонических первых трех веков христианства. Есть, конечно, существенные отличия, но есть и единое целое, которое присуще как древним литургиям, так и сегодняшним нашим литургическим чинам. А мы имеем сегодня несколько литургий. Это литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого, литургия преждесвященных даров. Ну и в Греции иногда в некоторых храмах Русской Православной Церкви благословение архиерея служится древний чин литургии Якова Рода Господня, ну, такого византийского, византизированного плана. Если говорить о древности, наверное, стоит начать с азов и немного поговорить о литургических чинах или обычаях первых трех веков христианства. Основа – это, конечно же, Священное Писание. У апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 11 главе, оно было написано в 52 году нашей эры, апостол Павел говорит о том, что он принял от Господа то, что Господь завещал. В ночь, перед тем, как выйти на вольные страдания, он взял хлеб, преломил и сказал, что ешьте, и это тело мое. Также и чашу благословил, преподал своим учеников, пейте от нее все. Когда вы это делаете в мое воспоминание. Вот это основа, фундамент, откуда берут свои корни литургические чины. В древности первые три века, в принципе, Евхаристия, это в переводе с греческого «благодарение», отличалось краткостью. Слово «благодарение», также нам привычное слово «литургия», тогда еще не употреблялось. Литургия переводится с греческого как «общее делание». Тогда употреблялось новозаветное выражение. Это преломление хлеба и вечеря Господня. Эти два названия мы можем найти и у апостола Павла в послании к Коринфянам, и в Деяниях святых апостолов. Службы были краткие достаточно. Надо еще сказать, где же они совершались. Мы же приходим в храмы, нам привычно, что то помещение специально оборудовано для богослужения. Это храм, это иконы, это иконостасы, это облачение, это святая трапеза, то, что мы называем престол. А где же тогда совершали литургию древние христиане? Об этом мы можем также почитать в книге «Деяния». Это простые дома. В основном эти дома для литургии предоставляли достаточно зажиточные члены общины христианской. О первых храмах, вот как отдельных зданиях, можно говорить, наверное, только с конца III века. До этого христиане служили в домах. В начале XX века в Месопотамии был найден такой дом, это местечко Дура Европос, дом датируется 200-м годом. Он был переоборудован как раз для нужд первохристианской общины. Там есть зал для собрания общего, там есть комнаты для оглашенных, там же находился баптистерий. То есть мы видим, что были такие моменты.
Баптистерий, то есть купель.
Купель, да, баптистерий – это место погружения, баптизу, погружать, греческое слово. Также у Евсевия Кесарийского, отец церковной истории, как известно, он оставляет свидетельство о том, что первые христиане выкупали старые здания и там совершали свои службы. Надо сказать, что эти здания совершенно внешне ничем не выделялись. На них не было крестов, каких-то специальных обозначений. Но туда приходили члены общины, потому что знали, что там они именно собираются. И что еще можно сказать по данному времени? В данное время одна из традиций древнехристианских – это для Евхаристии приносили христиане хлеб и вино, ну и воду, которую вино разбавляли. Это зачатки обряда приношения, то, что потом мы видим в Проскобидии. И надо сказать, что с самой древности на Востоке и на Западе по-разному подходили к этому обычаю приносить хлеб и вино. И эта разность потом сказалась на формировании чинов разного подхода. Допустим, на Западе хлеб и вино верующие приносили непосредственно к алтарю после чтения Священного Писания, проповеди и определенных молитв. Их принимали диаконы и тут же ставили на святую трапезу. А на Востоке сложился обычай дары оставлять при входе в храм или на специальном столике, или же для этого выделялась особая комната в помещении или отдельно стоящее здание строилось. И это привело к тому, что, чтобы эти дары нужно было взять, диаконы должны были за ними сходить. Вот и появляется всем известный вход с дарами, то, что мы называем великий вход. Это отличительные особенности восточной литургии от западной. На Западе его не было, потому что разные обычаи приношения даров. Интересно еще сказать об обычае омовения рук, которые сегодня имеются во всех чинах литургических, и римских, и византийских, и армянских, и нестерианских, коптских, каких угодно. Об этом обычае мы узнаем из апостольских преданий Ипполита Римского. Он говорит, что обычай умывать руки был вообще у древних людей перед молитвословием, когда бы оно ни совершалось, утром, вечером, днем. В качестве богослужебного обычая упоминает омовение рук Тертуллиан, учитель церкви, это II век. А уже как обычая евхаристического, мыть руки на Евхаристии, об этом в огласительных беседах IV век Кирилл Иерусалимский. Сегодня, конечно, верующие приходят в храм, они не видят этого. Руки умывают священнослужители перед тем, как приступить к проскомидии. Ну, в более торжественном варианте, на великом входе, при архиерейском богослужении, мы видим, как архиереи выходят в царские врата, и там умывают руки перед тем, как начать жертвоприношение. Вот такая специфика. Наверное, еще стоит упомянуть о таком обычае, очень важном тогда, в принципе, как и сегодня, но мы не придаем этому такого значения. Это обычай поцелуя мира. Имеются синонимы этого названия: приветствие святых, или лобзание мира, или же приветствие мира. Обычай, который христиане заимствовали из иудейских братских трапез, где гости, пришедшего на трапезу, приветствовали поцелуем. Для христиан это очень важный обычай, поскольку ему придавали такой богословский нравственный характер. Это и единство любви во Христе, это и всепрощение. В частности, Кирилл Иерусалимский придает этому обычаю такой сакральный характер. Это некий аналог исповеди. В древности исповедь в той форме, которую мы знаем сегодня, как часть таинства покаяния, не существовала. И люди вот в этом обычае прощали друг другу, поскольку знали, Священное Писание говорит о том, что перед тем, как принести свою жертву, ты должен со всеми примириться. Вот это случалось при целовании мира. Надо вот еще что сказать. Древняя литургия, конечно, послужила формированию, дальнейшему формированию литургических чинов. И издревле в литургии выделились две части. Те, которые мы сегодня знаем как литургия оглашенных или литургия слова. Оглашенных, потому что на этой части могли присутствовать некрещенные, но желающие принять крещение, обучающиеся, катехумены. Литургия слова, потому что читал Священное Писание, толковалось. И литургия верных, вторая часть, евхаристическая литургия. Там, где оставались только верные, крещенные, для приношения даров и для приобщения. Так вот, первая часть литургии – это наследие синагогального богослужения. Всякой синагоге в древности читалось священное слово, толковалось, читались молитвы определенные. И вот к этой части христиане присовокупили совершенно такую отдельную самобытную часть, как причастие, которое предварялось молитвами благодарения. Вот такие вот центральные темы, они до сих пор существуют и в наших привычным нам литургических чинах. А сама литургия, как я вам уже говорил, отличалась краткостью и простотой. Дары приносились, диаконы эти дары брали, ну или часть от того приношения, которое приносили христиане, pars pro toto, часть от целого, латинское выражение. Приносили их предстоятелю. Предстоятель, уста церкви, возглашала от имени церкви благодарение. Церковь, это община христианская, отвечала словом «Аминь», таким важным для древних христиан. И сегодня этот термин, это слово остается важным, но оно так часто у нас звучит на наших богослужениях, что мы совершенно не придаем ему того важного значения, которое ему придавали древние христиане. И после приношения хлеб и вино, которые стали уже телом и кровью Господа, преподавались верным, а преподавали их диаконы. Ну, в частности, в своей апологии, глава 65, первая апология Юстина Мученика, он говорит о том, что диаконы преподавали и хлеб освященный, и вино. А в апостольских постановлениях Климента Римского, это все памятники как раз вот той эпохи, о которой мы с вами говорим, говорят о том, что диаконы только чашу преподавали, а хлеб преподавал епископ и священник. Вот такой обычай. Мы сейчас в русской церкви не можем эту практику видеть, хотя в древности она была нормальной. И сегодня я видел в греческих храмах иногда диаконы преподают причастие. Сохранились чины хиротонии в русской церкви XII века, где говорится о том, что ставленник, это человек, который стал диаконом на этой литургии, причащал верующих. 12 век. Вот. Вот такие вот нюансы. В целом, вот, если за наш короткий период наша передача вот так объять, то вот такие нюансы богослужения 1-3 века, они были, и как что-то осталось у нас сегодня, что-то повлияло на нашу литургию.
Батюшка, ну вот если мы постараемся взглянуть на литургию христианина первых веков, вот можете ли вы пошагово рассказать, что видел христианин? То есть вот он приближается к дому, в котором собираются христиане. И вот он входит в этот дом, и вот что он видит, что он встречает, какие, так сказать, его первые шаги?
Ну, мы уже сказали, оговорились, да, что храмов, да, в нашем сегодняшнем понимании тогда еще не было, ну, в первый век уж точно, да. Это была горница, где находились столы.
То есть алтаря нет?
Алтаря нет, иконостасов нет. Это комната трапезная, которая называлась триклиний. Она имела специальную мебель. Это три лежанки, которые устанавливались так П-образно, чтобы тот, кто обслуживает столы, мог спокойно ко всем подойти с центра. Все вот эти лежанки. И стол. Или несколько столов, если это большие горницы. Тогда обычая сидеть не было так широко. Простолюдины сидели, но для... Мы сейчас говорим вообще о римском обычае принимать пищу. Потому что это тоже важно. Я на епархиальных курсах, когда рассказывал о том, что в древности возлежали, и показал фрески катакомб, да, где апостолы возлежат с Христом. Это весьма удивило слушателей. Некоторые даже сказали: ой, это же кощунство лежать при Евхаристии. Ну, просто мы зачастую о древности мыслим из сегодняшних систем координат и наших представлений, совершенно не зная истории, культурного среза. Это все интересно изучать, и это дает нам богатый материал для того, чтобы познать свою традицию, которая имеет определенные корни и сформировалась под их воздействием.
Батюшка, простите, можно я вас прерву? У нас поступил звонок, мы его примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню из Смоленской области. Зовут меня Татьяна Васильевна, мне 70 лет. Я хочу поговорить с батюшкой.
Алло. Вы да, уже в эфире, да.
Да, мы слушаем
вас. Уже слышим.
Да,
задавайте вопрос.
Здравствуйте, я хочу поговорить с батюшкой. Я живу в Смоленской области. У нас очень большой поселок. 15 тысяч населения, большое производство, много школ, садиков, больниц и так далее. У нас построили церковь, долго строили. Но мы совершенно не слышим в церкви, в этом поселке, колокольного звона. Вообще не слышим, потому что поставлены двойные рамы на колокольню. И когда идет праздник, и звенят колокола, то слышат в церкви, и самое большое, ну, в радиусе, может быть, 100-150 метров. А поселок огромный, представляете, 15 тысяч населения. Угу. В общем, колокольного звона мы не слышим вообще.
А вопрос?
Вот я хочу спросить вопрос, это нормально вообще?
Спасибо большое.
Конечно,
за вопрос.
Да, это немножко не в теме нашей передачи, но
тем не менее. Может быть, батюшка, немножко о том, когда появился колокольный звон, да, и насколько это связано с богослужением.
Звон, он появился очень поздно. Понятно, что первые христиане в эпоху гонений, тем более, они себя не созывали на молитву посредством колокольного звона. Там в монашеских традициях эти обычаи появляются, и то колокола, как железные такие предметы, это чуть-чуть позже. Мы сегодня можем видеть в некоторых монастырях Греции так называемые била деревянные. Это палки, по которым молоточком деревянным выбивают какую-то мелодию. Вот. Так колокольный звон где-то к 8 веку появляется. Вот такие. То, что мы сегодня понимаем под колоколами. Конечно, в русской традиции колокольный звон, колокольному звону уделяется большое внимание, целые фестивали даже происходят. Что касается на практике применение колокольного звона. К сожалению, есть определенные реалии. Когда там, Россия была христианской, с точки зрения там, христианства, государственной религии, там понятно, что какие-то внешние формы поддерживались, и население как-то к этому более спокойно относилось, то сегодня у нас такой плюрализм мнений, да, даже среди христиан. Одним это мешают. Я вот на своей практике священника...
А вот в вашем храме, батюшка, у вас есть колокола?
Ну, у нас храм построен так, что там колокольни не может быть, вот, в принципе, но мы пользуемся аудиосистемой, где записан колокольный звон. Ведь вопрос не в колоколе как таковом, да, а в звуке, который привлекает. Он может быть извлекаем как посредством удара молоточками по дереву или колоколом, или карильоны, где сегодня во многих храмах делается... подключается, да, компьютерная там
электронный звонарь,
да, или же просто ты аудиофайл, да, это делаешь. И по-разному относятся люди, особенно в жилых районах. Одни приходят, благодарят, о, вспомнили, что праздник, а другие приходят, ругаются, потому что вот нам спать надо там в 10 часов утра, а вы тут колоколами. И, конечно, приходится объяснять, что по закону мы имеем право совершать свои обряды, приняты у нас, тем более наша церковь 2000 лет опыта и 1000 лет опыта в России, и мы не намерены терять свои обычаи, свои традиции. Надо просто уважать их, их можно не принимать. Вот. А что касается вот этого вопроса, конечно, мне сложно сказать, как-то его прокомментировать, потому что нужно быть на месте, и, может быть, стоит спросить у священника, настоятеля храма, в чем проблема, почему колокола есть, а люди его колокольного звона не слушают. Наверное, стоит обратиться к настоятелю храма, чтобы получить вразумительный ответ.
Спасибо, господин батюшка. Так мы с вами прервались на том моменте, когда христианин того времени пошел в храм.
Христианин приходит в здание, в дом, он видит вот эту комнату, собирается братство, каждый приносит с собой что-то для богослужения. Надо сказать, что древние собрания христианские, они имели еще одну службу, не только Евхаристию, литургию, но и службу, которую мы знаем под названием Агапа, вечер любви. Эта служба, она предваряла Евхаристию, об этом мы можем почитать у того же апостола Павла. Вот. Но так как некоторые христиане злоупотребляли на трапезе, со временем Агапу отделили от литургии, литургии перенесли на раннее утро, Агапа осталась вечером, а потом просто упразднили этот обряд. Так вот, древние христиане приносили с собой все необходимое для совершения богослужения, то, что являлось принципом жертвы. Это основное – хлеб и вино, это вода. Воду приносили одни из самых бедных членов общины, но это тоже их вклад. Елей, воск, свечи для того, чтобы освещать помещение. Читалось Священное Писание, электричества тогда не было. Поэтому свечи – это вот именно не сама свечка, а то, что ты принес и помог сделать богослужение комфортным. Да? Нужно было читать. Нужно было видеть в темном помещении. Это также продукты, которые раздавались потом бедным. Часть уходила к клиру. Это могла быть одежда, это могли быть какие-то финансовые взносы. То есть все это приносилось и отдавалось. И учиненные люди, как правило, это дикана, все это распределяли. Что касается Евхаристии, брали хлеб, вино, разбавленное водой, и приносили к святой трапезе, к тому столу, вокруг которого восседала община. Предстоятель общины, тогда он назывался председатель, потому что возлежали, сидели, вот, читал молитву. Молитву предваряла, как я вам уже говорил, чтение Священного Писания, проповедь, дальше вот молитва благодарения и причастие. Естественно, все приходили на трапезу, это все-таки еда, и те, кто приходили, те причащались. Вот такого деления, которое мы сегодня иногда видим в наших храмах, есть причащающиеся, не причащающиеся, для древних христиан это было просто невозможно. И древние каноны с этим явлением, которое стало постепенно появляться, к IV веку боролись всячески за различными правилами, но тем не менее, вот то, что есть, то есть на сегодня.
Батюшка, но причастие, насколько я понимаю, не было в том виде, как сейчас, с чем сейчас сталкиваются миряне. То есть не было чаши, в которую было погружено тело, не было лжицы. А каким образом причащались?
Само причастие было следующим образом. Действительно, некий сосуд, то, что мы называем чаша, потир, греческое слово, это вид греческой амфоры, кратир, то есть такой большой сосуд с двумя ручками, куда наливалось вино, разбавлялось водой, там это все освещалось, и дискос, это блюдо на ножке или без ножки. Размеры дискоса могли быть разные в зависимости от количества членов общины. Если община большая, то дискосы были очень большие. Если община маленькая, то дискосы были маленькие. И что касается чаш, то чаш могло быть несколько быть, чтобы хватило всем. И причащались христиане так, как сегодня причащаются священники в алтаре. Именно в руку полагался часть освященного хлеба, тело Господне, и от чаши христианин отпевал один глоток, которым преподавал там диакон или пресвитер. Это вот было. Лжица появляется только к 8 веку. И известный 5-6 Трульский собор, 7 век, нам свидетельствует о том, что обычай причащаться с руки, он на тот момент существовал. Есть такое правило. В Константинополе в то время среди богатых христиан появилась некая такая, некий обычай, который свидетельствовал об их статусе, об их богатстве. Стали делать различного рода ковчеги из драгметаллов, куда я к положенному смирению, они, конечно, говорят, вот мы недостойны в руку получать тело Господне, давайте вот в этот ковчежец, который из золота там, и различных каменей. И Трульский собор выступает против этого обычая, потому что отцы понимали, откуда ветер дует, и говорят, что лучший престол для тела – это ладонь человека. Тогда вот так причащались. А лжица, она была, естественно, потому что мы знаем, что в древности же и младенцы причащались, и больных могли причащать, которые иногда не способны были проглотить. А для этого нужен специальный прибор, чтобы... это ложечка.
Батюшка, позвольте, мы еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, я звоню город Новомосковск, Тульской области. Я хотела вот узнать, у нас вот три храма в городе, в двух храмах во время литургии, после когда причащаются люди, дают слабо чашу. Но чашу мы целуем как знак того, что мы прикладываемся к ребру Христа. Угу. А в одном храме не дают слабо чашу. Вот как это понять?
Спасибо большое за вопрос.
Я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Я знаю, что некоторые священники практикуют, не дают славить чашу по одной простой причине. Причина такая – безопасности. Потому что велика вероятность, иногда бывает такое, что верующие люди, пытаясь поцеловать чашу, еще в это время совершает крестное знамение, а это иногда задевает чашу, и есть опасение, что из чаши просто может выплеснуться кровь. Вот. Поэтому, наверное, из этих соображений, но я не вижу здесь никакого криминала в этом смысле. Если в храме заведено целование, что в основном распространено в русской церкви, то... Пожалуйста, если община принимает вот такой вариант, когда священник не дает, это все опять-таки решается мирным путем. Я вот на своей практике вижу, что некоторые члены моей общины, моего прихода, причащается, но не отходит в сторону, не целую чашу. Я спокойно к этому отношусь, и как-то это не так важно. Мы приняли тело Господне, а это самое главное. Там и кровь Господня, которая уже в нас. Чаша есть чаша, там все-таки это предмет. Вот. Думаю, что к этому надо спокойнее отнестись. Как разновидность, вот, все.
Спасибо, Господи, большое. Отец Игнатий, а когда же появилось пение на литургии?
Я думаю, что на самом деле, если брать, опять-таки, синагогальное иудейское богослужение, то пение было присуще. Вообще традиция молитвы произносить речитативом в виде пения, это вот как раз зачатки песнопений как таковых, но основы богослужебного пения, то, что мы сегодня знаем как гласы, я встречал такое мнение, как раз лежат вот в синагогальном богослужении. Понятно, что со временем и развитие христианского искусства все это благоукрасилось, приумножилось. Вот. Но какие-то вот такие зачаточные элементы простого, незатейливого пения, отдельных моментов богослужебных существовало. Ну, к примеру, «Их тени, Господи, помилуй, подай Господи». То, что нараспев, простая мелодия, там две ноты, Господи помилуй, что тут. Но, тем не менее, это уже пение. Вот, достаточно рано. Рано, и я думаю, что это было присуще чинам раннехристианским и дохристианским, у язычников все это было.
Пачка, позвольте, еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я Галина из Мордовии. Вот разрешите мне, пожалуйста, задать такой вопрос. Скоро призывают моего племянника в армию. Угу. И вот посоветуйте, пожалуйста, батюшка, как вот лучше поступить по-церковному, как вот правильно бы это сделать, ну, проводить его, чтобы вот... Ну, по-церковному.
По-церковному.
По-церковному, хорошо.
Ну, какие? Спасибо. Да, церковные проводы в армии. Я думаю, что, пользуясь теми средствами, которые мы имеем сегодня, да, просто прийти в храм, заказать молебен о здравии вот этого молодого человека, который отдает долг Родине, что приветствуется на самом деле. Это очень важно и формирует мужчину, дает возможность почувствовать ему самостоятельность, потому что он отрывается от родного дома, от родителей, дает возможность ему испытать самого себя, кто он, что он, что он на тот момент из себя представляет. Помолиться. Что ж такое молебен? Да, мы говорим иногда о молитве как о частном богослужении. На самом деле в церкви нет ничего частного. Там, где двое или трое во имя мое собрались, говорит Господь, там я посреди них. Это, если собралось два или три человека, это полноценная молитва всей церкви. Но в данном случае звучащая из уст двух-трех людей. Молебен – это богослужение, где мы просим церковь поучаствовать в тех нуждах, которые мы испытываем там, в радости и в горе. Да. В данном случае это вот, призыв в армию, мы просим церковь, чтобы Господь благословил этого человека, и у него было все хорошо там. Наверное, вот такой вариант.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Игнатий, ну, наверное, хотелось бы задать такой самый распространенный сейчас вопрос, касающийся литургии. А как же часто причащались христиане вот в первых веках?
Ну, для христиан было все просто. В древности, вплоть почти до 8 века, литургии не служились ежедневно, как это соответствует монашеской традиции, которая стала со временем распространена. Литургический день – это воскресение Господне, день Господень. И, естественно, в этот день община собиралась вокруг трапезы Господней, где Господь был посреди них. И приобщение, оно было обязательным условием. Для этого и собирались. То есть ни для чего, ни для другого. Чтобы праздник почтить, как сегодня можно постоять, но не. Соответственно, раз в неделю для первых христиан это было так. Ну, когда появляются различные праздники памяти святых, тогда причастие, конечно, совершалось чаще. Известно свидетельство Василия Великого. Он говорит, что в его церкви Евхаристия совершается, это 4 век, 4 раза в неделю. Среда, пятница, суббота и День Господень. И в немногочисленные дни мучеников. Это сегодня у нас святцы, там что ни день, то праздник. В древности святцы еще, понятно, формировались и не были такими объемными, как сегодня. Что касается применительно сегодняшней практики, конечно, этот вопрос решается по-разному. Прежде всего, это зависит от священника, настоятеля храма, какую он позицию по этому поводу занимает. Это и вопрос, который решается с духовником. Этот вопрос иногда сам для себя человек решает, как ему часто, не часто. Но лично я всегда был противником такого подхода «часто и не часто», такого количественного. Я был всегда сторонником качественности, да. По каким-то причинам, конечно, какой-то христианин может и не прийти каждое воскресенье. Бывает, в наше время жизнь поменялась, но если уж он пришел, то он должен понимать, для чего он на литургии находится. Это вот все-таки качественный подход. Если ты раз в месяц приходишь, ну, к сожалению, конечно, каноны церковные строго регламентируют, хотя мы их не слушаем, эти каноны, как часто должен христианин причащаться. И есть и апостольские правила, и правила Антиохийского собора, которые говорят о том, что если человек в течение 2 недель подряд не приходит на Евхаристию, то он должен дать уважительный ответ, почему не посещает общину. Если этот ответ был неуважительный, то он отлучался от церковного собрания. Что значит отлучаться от церковного собрания? Отлучался от причастия. Это была трагедия тогда. Сегодня для нас это не является, к сожалению, трагедией. Человек может сам для себя решить, пойду, не пойду, сегодня я устал, не устал. Для христиан вот первых 3 веков это было просто невозможно. Они жили этим, в отличие от нас.
Батюшка, а какие были взаимоотношения с духовенством?
Церковь была всегда иерархична. Но для древних христиан иерархия включала в себя и чин верных, лаиков. То есть это греческое слово «лаос», «народ». Это слово в Священном Писании. Этим словом в Священном Писании определяется не народ в контексте этническом, да, этнос, а в контексте причастности к сообществу, которое в данном случае объединено вокруг Господа, народ Божий. И верный, и об этом есть четкие свидетельства, христианин, он всегда являлся частью церковной иерархии, которая имела следующие лестницы, да, что называется, епископ, пресвитер, диакон и верный. Некоторые отцы включают туда и оглашенных, как ни странно. Вроде не крещенные, а включены в церковную иерархию. Почему? Потому что они уже жили как христиане. И если вдруг по какой-то причине оглашенный не мог принять крещение по причине смерти, то его отпевали, ну, хоронили. Тогда отпевания, конечно, такого слова не было. Хоронили по-христиански, по обычаям тех христианских общин, где он был. Потому что есть такой древний обычай, и он у нас сохранился в таинстве крещения. Оеже, молитва называется «Оеже сотворить оглашенного». Там священник, перед тем, как прочитать эту молитву, возлагает руку на оглашенного и крестит его. Это так называемая примасигнация, первый знак Христа. И если случалось так, что оглашенный не дождался своего крещения, потому что там, по болезни умер или погиб, то это было основанием для его христианского погребения, потому что он жил среди общины, его люди видели, что он живет как христианин.
Батюшка, позвольте последний звонок на сегодня примем.
Да.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Здравствуйте. Здравствуйте, я звоню из Самары, меня зовут Елена, 64 года. Батюшка Игнатий, вот я хотела, вот такой вот вопрос, он меня очень волнует. Я могу уже говорить, вы меня слушаете?
Да, мы вас слышим.
Внимательно.
Ага, да-да, потому что как-то странно вот этот телевизор. Вот, вот смотрите, сейчас в наше время, да, мы ходим на литургию, но если посмотреть, вот то причащается, ну, может быть, треть всего, да? Вот, ну, вы сказали сами, что раньше было так, что все причащались, а сейчас, к сожалению, вот, причащаются не все, кто приходит. И всегда себя как-то чувствуешь, ну, а каждую неделю, ну, все равно, вот, я, например, тоже не могу причащаться. Я не знаю, почему, наверное... Ну, не то время, что ли. Вот. А вот поподробнее, как вы относитесь вообще к такому состоянию, что вот часть там треть идет причащаться, а вот некоторые стоят в уголке и не причащаются. Может, вообще лучше не ходить на литургию, а на вечернее богослужение, чтобы вот, ну, как бы вот... Понимаете?
Я это понял, да, понятно.
Вы поняли вопрос, он меня так волнует, потому что это дар Божий. Вот как тебе Господь дает дар, а мы отказываемся, идем в сторонку, понимаете? И я стою вот на этой литургии, когда не причащаюсь, не знаю, как оправдать себя. Спасибо.
Конечно, ответ требует такого более пространного объяснения, потому что тут еще и должно быть затронуто наш богослужебный устав, который предписывает одно, но а практика нашей церковной богослужебной жизни иногда противоречит этому уставу. Ну, к примеру, там утреннее вечером, вечернее утром, да, вот что. В принципе, повсеместно, это не, люди даже не задаются вопросами, ну, наверное, так предполагается. Конечно, если бы утреннее служилось бы утром, как это говорит нам устав, и сама служба своим названием говорит то, о том времени, когда она должна совершаться, конечно, человек был бы на утренней, был бы на литургии оглашенных, где бы он бы слушал священное писание, толкование, а потом, если бы по какой-то причине он не причащался, он мог уйти домой, да? А так как иногда люди до храма едут дольше, чем стоит в храме на литургии, а утренней же нет, она служится накануне, и, конечно, постоять 15 минут до начала литургии верных, там, или 20, ну, смысла нет, да. Это одна проблема. Другая проблема, конечно, как-то категорически настаивать, я не вижу смысла заставлять людей. Человек должен к этому прийти. Да, если он по какой-то причине, чаще всего это причина иногда незнания, непонимание сути происходящего. Или же у нас наши обычаи, они тоже, так, ну, в кавычках, освящены времени. Да, вот какие-то батюшки авторитетные говорят, что надо вот реже или же чаще, по-разному, разночтение, это все сбивает с толку, конечно. Что касается меня, мне бы хотелось бы, чтобы весь приход причащался, но если кто-то не причащается, я не буду давить на человека. Я буду, будучи пастырем, разъяснять, рассказывать, чем я и занимаюсь. Но я вижу, что это как в притче о сеятеле. Вот Господь сеет везде и равномерно, но почва разная. Где-то плоды есть, а где-то человек, до него это слово не доходит. Поэтому просто с этим надо мириться священнику, да, и не давить на человека, там, или не грозить ему какими-то прещениями. Если ты не будешь причащаться, где вот по канонам написано, то я тебя там отлучу, не отлучу. Конечно, я думаю, что это неправильный подход. Здесь просвещение – это основа всего. Просвещение.
Но вот эта тоска по Богу, это ведь состояние, по большому счету, отлученного христианина.
К сожалению, да. Ну, практика сегодняшней богослужебной жизни, она на нас тоже накладывает определенные рамки, да, привычка. Потом, человек в храме, он не всегда чувствует себя полноценным членом церкви. Он в основном все-таки пассивный зритель. Да? Для древнего христианина это все-таки живое участие вместе со своей иерархией. Древние христиане участвовали в жизни своей церкви, там, своей общины активно, имели право голоса. Реалии церковной жизни за столько столетий поменялись, и где-то это есть попытки возрождения, но опять-таки все вот эти попытки они воспринимаются по-разному разными людьми. Одни говорят, что это здорово, а другие говорят, что нам этого вообще ничего не надо. Вот у нас вот, вот как сейчас есть, этого достаточно. То есть люди-то разные, поэтому все весьма сложно.
Пашка, ну очень часто мы слышим такие слова от людей, которые не причащаются, что у них не было времени на подготовку. А как же готовились первые христиане?
Наверное, я удивлю таких чинов молитвословных, которые мы имеем сегодня, к примеру, последовательника святому причащению. Да? Мы, кстати, можем увидеть по авторству, с какого века появляется какая молитва. И мы видим, что там самый ранний, это Златоуст, наверное, 4 век, и там последний, Симеон Метафраст, это 11 век. Вот из их молитвословий было создано такое правило чуть позже. Уж точно не раньше 11 века, потому что Метафраст не мог писать в 4 веке эти молитвы, это естественно. Вот. Для древнего христианина подготовкой к причастию была сама литургия. Каждая часть литургии подготавливает тебя к последующей. Там есть все. И о покаянии, и благодарение, и молитвы за наши нужды какие-то, и за живых, и за умерших, все. За всех и за вся. Что касается вообще молитвенного правила, есть великолепный литургико-канонический памятник конца первого, начала второго века, Дидахи, учение 12 апостолов. Так там очень все просто написано. Молись 3 раза в день. Отче наш. И все. Это не значит, что христиане... Да, понятно, это было утром, это днем и вечером, но это не значит, что христиане в этих промежутках не имели общения с Богом. Апостол Павел говорит, молитесь непрестанно. Да? Ну, буквально, конечно, эти слова понять сложно. Здравомыслящий человек понимает, что он непрестанно молиться не может, он должен заниматься еще какими-то другими делами. Но если мы... посмотрим на слово «молитва» более широко, как посвящение своей жизни Богу, и это есть молитва, то что бы ты ни делал, стоишь ли ты с молитвословом в руках, или ты делаешь доброе дело, там, помогаешь там, неимущему человеку, нуждающемуся, больному, это все молитесь непрестанно. Тогда все становится понятно. И эта фраза приобретает совсем для нас другой смысл. Она не является такой выдуманной.
Батюшка, у нас осталось буквально несколько минут, и хотелось бы попросить вас еще сказать несколько слов в связи со светлым Христовым воскресением для наших телезрителей.
Пасха Христова, если мы уже говорим о древности, это не только пасхальный день и седмица светлая, это 50-дневный период от Пасхи до Пятидесятницы, до праздника Троицы. И древними христианами эти дни воспринимались как единый пасхальный день. И я желаю, чтобы пасхальная радость о воскресшем Господе, который дал нам надежду на вечность, сохранялась как можно дольше, и чтобы эта пасхальная радость давала возможность развиваться нам самим внутренне и делиться радостью с теми людьми, которые в этом нуждаются. Но только не просто радостными словами, чтобы эти слова были облечены в дела. Потому что вера без дел мертва, как говорит нам Священное Писание.
Батюшка, а что касается воскресного дня?
Воскресного дня?
Ну, как Пасхи, как Малой Пасхи.
У нас каждый воскресный день – это Малая Пасха. Это воспоминание о том, что Господь умер и воскрес за нас. Поэтому христиане и собирались раз в неделю, да, это был первый день недели, и он же восьмой такой, тут тема эсхатологии. Люди выходили за рамки тварного мира, и уже здесь и сейчас, собираясь вокруг Господа, собирались вокруг его трапезы. Брачная трапеза Агнца, о чем говорит нам очень ярко книга Откровения.
Спасибо, Господи, Батюшка. Всегда приятно вас видеть. Стоим. У нас в студии. Благословите нас на прощание, пожалуйста.
Господь вас благословит, милости Божией и мира вам. Аминь.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова на проспекте Королева в Санкт-Петербурге, специалист в области литургики, иеромонах Игнатий Юрченков. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч. Христос воскресе!